либо-либо. Привет всем, меня зовут Рита Логинова, и это подкаст «Одни плюсы». 9 мая 2025 года я зашла в одну из социальных сетей, которые открываю редко, и прочла там сообщение. Его мне накануне прислал мой родной брат Максим. С аккаунта своей девушки Макс написал мне с просьбой напомнить ему номер телефона нашей мамы.
Ритуля, пожалуйста, скинь мне маме номер, мне короче надо. Телефон проебал.
Потом он мне позвонил, не дозвонился и написал вслед своей этой просьбе пояснение.
«Я на СВО ухожу».
«Вот это день победы», — подумала я и ответила ему буквально.
«Блядь, какое СВО?»
Потом я прислала ему номер мамы, добавив следующее.
«Я надеюсь, это какой-то развод. И если так, надеюсь, мама не даст ни копейки денег, я ее предупрежу. А если это не развод, и Максик действительно собирается на СВО, то хочу сказать ему, и здесь я написала капслоком, Максим, ты совсем долбоеб?»
Он ответил голосом.
«Долбоеб, долбоеб».
Я написала ему, что это довольно опасно и не очень выгодно, на что он сказал.
«Денег не прошу, нах».
И добавил.
«Давай, Ритуль, не гони, все нормуль».
В общем, что ходить вокруг да около. Это будет сезон о том, как мой брат решил уйти на войну. И о том, как карательная наркополитика в России – политика насилия и нетерпимости к людям в беде разрушает семьи из поколения в поколение. Не только семьи тех, кто употребляет алкоголь или наркотики, но и тех, кто неизлечимо и мучительно болен. Думаю, среди слушателей этого подкаста достаточно тех, кто переживает нечто подобное в своей семье или окружении. Ну а если Бог, что называется, вас отвел, то послушайте, как это бывает. На момент записи этого эпизода, в октябре 25-го и последние 2,5 года, я живу в Праге. Но выросла в Новосибирске, как и мой брат Максим, с которым вы теперь немножко знакомы. Он родился в 89-м году. Я старше его на 1,5 года. Отца я не помню. Мама развелась с ним в начале 90-х, потому что батя, говорят, крепко бухал. И с роднёй с его стороны мы никогда не общались. Вместе с мамой меня и брата растили бабушка с дедушкой, мамины родители. На лето они забирали нас на дачу, которая находилась недалеко от речки Чик на остановочной платформе Шагаловский. Много воспоминаний о брате связано именно с дачей. Первым в голове всплывает такой случай. Нам лет по 6-7, я гонюсь за ним вверх по крутой лестнице на 2-й этаж дачного дома, догоняю и почему-то кусаю его за задницу. Я, правда, не знаю, чем он меня так разозлил. Он потом нажаловался двоюродной бабке, и меня отругали за то, что я обидела младшего. От меня, как от старшей сестры, с самого детства ожидали, что я буду присматривать за младшими. Родными, двоюродными, всеми детьми вокруг меня. Я присматривала, как могла. Это роднило меня с мамой и бабушкой. Они тоже были старшими сестрами и тоже, будучи совсем маленькими девочками, должны были обеспечивать выживание других детей в семье. Ну и в родительских семьях, как мне кажется, к ним относились больше как к функциям, чем как к людям. Это была такая женская гендерная социализация, помноженная на бедность и семейные традиции. Всем было наплевать на мои желания и хотелки. Примерно так описывает свою юность мама. И зная бабушку, мамину маму, и представляя общий контекст ее жизни, я не удивляюсь, что она была сурова к своим детям. Просто ее воспитывали еще жестче. Бабуля родилась в 42-м году, на 2-й год войны, в семье раскулаченных и ссыльных крестьян. Однажды я записала ее рассказ о ее послевоенном детстве в Томской области. К сожалению, диктофон я потеряла вместе с этой записью, и осталась только расшифровка. Вот небольшой фрагмент ее воспоминаний о братьях и сестрах.
«У нас с Валентиной 5 лет разницы, а с Галиной 8 лет разницы. Как только они родились, так сразу попали ко мне в руки. Я уже умела корову доить, за скотиной ходить. А был еще мальчик Миша, с 1953 года рождения, наверное. А надо же все делать. Скотина там, маме никто не поможет. Мама утром рано встанет, подоит, покормит. А в обед-то мне все равно надо это самой делать. И Валька тут-то, и Галька, и Михаил этот маленький. Тут все ребятишки побежали гулять, на реку бегать. Река была огромная, опь. Прибежим на берег, а песок такой изумительно красивый был. Наделаем там всяких хуторов, лодки, лодки кругом. Этого Мишу под лодку положу, соску в зубы. А тут дождь. И все побежали, и я побежала. Домой прибежала, а Миши-то нету. И обратно. Прибежала, а он в луже лежит. Под лодку водичка набежала. Я его схватила, скорее перевязала, а ночью мама хватилась, у него температура. Врача у нас не было в Невальцево. Они давали его своими средствами мазать. Утиным салом. Он с недельку пожил и умер. Махонький был. Месяца 2-3. Мама плачет, а я радуюсь. Как только ребенок рождается, я домой не хочу идти. Не хочу. Опять мне с ним водиться. Опять.
Когда я узнала об этом и некоторых других эпизодах из жизни бабушки, у меня раз и навсегда отпали вопросы к ее тяжелому характеру и методам воспитания. Ну и, кстати, к появлению правнуков она подобрела. Но все же, каково это, когда в 11 лет ты заигрываешься и забываешь на берегу под дождем двухмесячного младенца, а он потом умирает через неделю от воспаления легких, а тебе от этого радостно, потому что стало меньше работы. Мне было почти 11 лет, когда в 98-м у меня родился еще один младший брат, Егорушка. Кроме мамы, других кормильцев в семье тогда не было, и хотя дедушка с бабушкой и маме помогали, ей нужно было много работать. Мама рассказывала мне, как в конце 90-х она ходила на рынок за костями, на суп, и однажды, когда она выбирала кость пожирнее, продавщица спросила у нее: «А что, собака-то у вас большая?» А никакой собаки, конечно, не было. И денег на мясо тоже не было. Чтобы заработать на кости, мама со знакомой ночами лепила пирожки, а днем продавала их с тележки на барахолке. Или торговала на той же барахолке, таская тяжеленные сумки с товаром и промерзая насквозь, пока покупатели приценивались к китайским тряпкам. Вообще, об этом куске маминой биографии я много думала, когда уже давно с ней не жила и стала сама мамой. Лет 5 назад меня нахлобучило осознанием того, как много испытаний выпало на самый расцвет ее жизни. Меня так накрыло, что я написала об этом стихотворение. Я пишу такого рода тексты, и всякий раз, когда мне нужно как-то упаковать личные переживания, писать про эту статью или делать какой-то журналистский контент, вроде как избыточно. В 0:15 9 сентября я пишу своей маме в далекие Ебеня, что скучаю и как она без меня. Ну, понятно, как она без меня. Наконец, свободно. В 33 ты рожаешь третьего для себя. Ни жилья, ни работы, лишь дочерь и сыновья, подработка на рынке и барахолке, пустые полки, никакого завтра, одно сегодня. Сосед с приставами выгоняет из коммуналки. И тут даже не надо ходить к гадалке, а надо идти к соседке по лестничной клетке, она пожилая бабка. У нее свободная комната в паутине, в этой комнате вместо обоев плакат с мартини и потолки в лепнине. Через 22 года родится Савка, а пока Егорка. «Мама, я только сейчас понимаю, сколько сил надо, чтобы растить ребенка. Двух, трех, потом внуков, потом они разведутся со своими женами и мужьями и будут долго плакать тебе в коленки. Или, что хуже, не скажут ни полсловечка. Мама, я выросла, но остаюсь овечкой. Мама, я очень хочу на ручки». На ручки к маме сейчас очень часто хочется. И, честно говоря, непонятно, когда теперь такое случится. А все события, упомянутые в этом тексте, происходили на самом деле. И комната в коммуналке была, где мы несколько лет жили с мамой и двумя братьями и отчимом. И действительно, там на потолке была какая-то лепнина, а вместо обоев реально на одной из стен был наклеен огромный плакат с рекламой мартини. Блеск и нищета, одним словом. Возвращаясь к повествованию, пока мама работала, с годовалым младшим братом после своего возвращения из школы часто сидела я. И я ненавидела это. Хотелось ли мне забыть его на улице под дождем, чтобы бегать с друзьями на озеро за гаражами или читать сутки напролет? Хотелось. Но я ни разу не забыла. И просто повезло. Зато на озеро за гаражами бегал наш средненький и вдохновитель этого сезона «Одних плюсов» Максим. И с этим связано еще одно воспоминание о нем. Нам с Максом лет по 11-12. Осень, прохладно, и место действия – это самое озеро, то есть затопленный карьер посреди частного сектора. Дворовые мальчишки подначивают друг друга, чтобы его переплыть. Берега завалены мусором, вокруг ходят бродячие собаки. Примерно такие вайбы были в Дзержинском районе Новосибирска в 90-х, да и в 2000-х. Вот сейчас, судя по онлайн-картам и пользовательским фото, там цивильный парк у водоема. Но тогда это была реально помойка. И я помню, что я смотрю на это все и страшно боюсь за Макса, потому что уверена, что он прыгнет и поплывет, и что мне потом за него попадет. Может, это искажение. Но я в целом запомнила брата человеком, часто попадающим в передряги, из которых его приходилось вытаскивать. Помните, в начале этого эпизода он сообщил мне, что проебал телефон. И вот буквально каждый раз, когда он мне писал или звонил, уже будучи взрослым, я ожидала услышать от него нечто похожее. Что его поставили на счетчик гопники, побили соседи или угрожают побить, или отчислили из учебного заведения. Что он попал в аварию или разбил чужую машину. Или свою. Или мою. Что потерял собаку, что не платит алименты на своих же детей. Я часто слышала от него или о нем что-то такое. Или это, или просьбу дать денег в долг.
Есть рублей 500 до вечера. На бенз нету вообще ни копейки. Все, Рит, закончился суд, 7 косарей штрафу. И телефон у меня забрали, все они отдадут, походу. Жизнь житуха, она такая. Да ну и что теперь? Похуй. А я опять сюда, представляешь? Алименты и ограничения в родительских правах.
И одна из самых крупных неприятностей случилась с ним в 21 году. Его задержали, что называется, с весом на кармане. То есть он попался полицейским, когда имел при себе некоторое количество наркотиков. Событие стрессовое, без поэтического посвящения на этот раз брату, и здесь не обошлось. Помнишь дачу? Там по соседству жили два Артема, Максим и Ира, и мы дружили, в бадминтон играли, на пляж ходили. Играли в денди, пололи грядки, еще не пили и даже не все курили. Помнишь берег песчаный, рыхлый, на мелком чике? У пляжа низкий, а вдоль течения выше, выше, ласточками источенный. За калиткой жизнь начиналась, лето горело. Максим, ты выйдешь? А если сядешь, когда ты выйдешь? Помнишь, ты был хулиганом, а я тихоней? Помнишь, как мы завидовали, что Соня, Дэнди и Сега у Тёмы были, а нам никакую приставку и не купили? Ну, мы ходили в гости играть, и там садили лампу у телевизора. Или взрослые тупо врали, что мы садили, чтобы мы у телека не тупили. Помнишь, меня пацаны погулять позвали? Потому что нам было 14, в них играли гормоны, хотелось девчонку хватать за руки. Или, может, это они от скуки. Но чтобы я вышла, мне угрожали кинуть тебя в мутноватые воды чика. И я вышла, такая крутая чика с задранным носом, но от тебя отстали. Помнишь, на Новый год родители укатили, а мы отмечали дома его с друзьями, моими, твоими. Потом ты напился, как обезьяна, вы много пили и блевал со второго яруса, как скотина. Думала, что прибью, но пожалела, а потом укрыла, а потом у тебя голова болела. Помнишь берег песчаный? Помнишь игру «Войнушку»? Помнишь, ты приводил подружку? Помнишь комнату 2 с половой на 2 с половой? Помнишь, булку делили в одной столовой? Помнишь, кошек домой таскали, а потом за ними не убирали? Помнишь, еще ни разу не умирали? Нам было за 30, когда случился этот его замес с ментами и наркотиками. У нас уже были собственные дети и семьи. У меня 2 детей, у него больше. И я к этому моменту выросла и стала журналисткой. Спектр моих профессиональных интересов как-то описал мой друг и коллега по цеху Сергей Смирнов, главред «Медиазоны».
Рита пишет о людях на обочине жизни, или я не совсем правильно выражаюсь. Знаешь, вот ты читала же, наверное, да? Горького, Достоевского.
Классическое у меня образование, я классический.
Ну, ты филолог. Есть вот эти униженные, оскорбленные, бедняки. Есть же такой тип людей сейчас в России, до которых никому особо нет дела, но их на самом деле гораздо больше, чем нам все кажется.
Ну вот, я выросла и стала журналисткой, а Максим, получается, вырос и стал одним из тех, про кого я пишу последние 10 лет. Профессиональный интерес к проблеме зависимости возник у меня довольно поздно, когда я уже несколько лет работала журналисткой и взялась писать об эпидемии ВИЧ в Сибири. То есть я и до этого писала много всякой социалки про неблагополучие в широком смысле, про людей с инвалидностью или неизлечимыми заболеваниями, про тюрьмы, про детские дома, которые были переполнены детьми из алкогольных семей. И часто в этих детских домах я видела, как выглядит неблагополучие, которое наследуется из поколения в поколение. Правда, лично я столкнулась с последствиями пагубного употребления алкоголя и других психоактивных веществ гораздо раньше, еще до журналистики, в детстве. Вот как бабушка вспоминала, например, о моем отце, которого я помню только по фотографии на паспорт, и он на ней, кстати, очень похож на своего сына, то есть на моего брата Макса.
А мать его никогда не любила. И зачем только замуж выходила? Когда Максимом забеременела, нигде не работала, с тобой сидела. И он нигде не работал. Потом его взяли учиться на милиционера, и когда закончил, его поставили участковым на Золотой Ниве. А он и так-то не против был выпить, но раньше не сильно. А вот когда пошел в милицию... Милиция есть милиция, ходит по квартирам, а у этих алкашей где водка, где что. Пошли, обобрали их, вернулись и сами давай.
Впрочем, бабушка в последней трети своей жизни, когда ее дом опустел и разъехались все дети и внуки, сама начала пить больше и больше. Мама говорит, что от скуки. Я думаю, что от нелюбви к себе, от одиночества, от разочарования в других и неумения с этим всем справиться. И вообще алкоголь постепенно разрушал ее личность, здоровье и отношения с близкими. А мой старший сын, впрочем, запомнил ее как классную прабабушку. Хотя я несколько раз экстренно забирала его от нее, потому что по телефону обнаруживала, что она выпившая или уже совсем пьяная. Но я говорю без осуждения, потому что все справлялись со своим тяжелым эмоциональным наследием и дырой в душе как могли и умели. А в трудные времена в моей семье все-таки приходили на помощь друг другу, как бы сложно ни было найти взаимопонимание. Но острое ощущение покинутости, когда взрослые перепились или переругались и забыли забрать из детского сада, я тоже хорошо помню. И я не хотела, чтобы мои дети из-за пьяных взрослых чувствовали такую же брошенность. «Не вяжет лыко, алкаш», так бабушка говорила о людях, которые не знали меры. Она их осуждала. И в детстве мне было непонятно, почему она ругает пьяных, если сама тоже пьет, а будучи нетрезвой, становится обидчивой и обижает других членов семьи, например, мою любимую маму. Маму я пьяной видела считанные разы. А вот ее партнеров, уже после отца, которых вообще-то непонятно, как было называть, дядя Андрей, дядя Боря, я видела бухими часто. И я до сих пор искренне удивляюсь мужчинам, которые не пьют или пьют, но остаются вменяемыми. Потому что, ну вот, пьяные взрослые были страшнее огня. Они были непредсказуемы, агрессивны, опасны. И чужие, и свои. И я всю жизнь боюсь стать такой же, как они. При этом из нашумевшего в свое время фильма Юрия Дудя о ВИЧ-инфекции вы вообще-то могли узнать о том, как я провожу время.
Пивасик, как бы, и поспать мне дать. Вот это было бы вообще отлично.
Вот и брат мой убежденным трезвенником никогда не был. В его юношеской, а потом взрослой компании пацанчиков с района бухать в целом было основным способом социализации и снятия эмоционального напряжения. Впрочем, в моей компании сначала неформалов, потом ролевиков, потом журналистов. Это тоже было главным способом. Правда, мы тусовались в разных компаниях, и вот до 21 года, когда его задержали менты, я, честно говоря, не подозревала, что его употребление давно вышло из-под контроля. Я не наблюдала его, что называется, в употребухе, потому что с университетских времен не жила с ним в одном пространстве и не знала, что он с алкашки перелез на более тяжелые темы. А вот первая жена брата, мать его детей, все это наблюдала своими глазами. Лера, ее так зовут, познакомилась с Максом, когда ему было 22-23 года, через общего друга. Именно Лера рассказала мне, что Макс попался с наркотиками полицейским, и мы тогда много обсуждали с ней, что с этим делать. И после того, как он сообщил, что собирается на войну, мы поговорили об этом всем снова.
Потом мы как-то стали встречаться, потом там раз увиделись, два, три, пять, и все, и как-то вот закрутилось, завертелось. прям я вообще влюбилась в его улыбку, вот это вот от уха до уха, не знаю, такой весь позитивный, классный, добрый, клевый был. Вот прям, знаешь, вот прям вообще прям такое мое. И он меня воспринимал такая, какая есть, что я с ребенком и так далее. Ну, то есть вообще не важно, это все было. Прям как-то мы вот друг друга полюбили. И то, что у него там особо денег никогда не было, это тоже прикол.
С тем, что Макс в целом был не злым чуваком, я согласна. Не злым и не очень уверенным в себе. У него сначала как-то не складывалось с учебой, потом с работой. После школы он учился на ветеринара и даже работал в ветклинике, но недолго. А мы вообще-то все были бы рады, если бы он лечил зверушек. И мама отчим время от времени пристраивали его куда-то к знакомым, но его либо увольняли, либо периодически кидали на деньги. Короче, у него не получалось стабильно зарабатывать даже на себя. Вот так Лера, например, описывает одну из его тачек.
Я как сейчас помню, смешно было, едем. У нас зима, на улице мороз. У нас не открываются... Да, мне не открываются двери изнутри. Плюс у меня еще падает бардачок, короче, на ноги. И в это время мы еще едем, стекло чистим лобовое от снега. Короче, что печка не работает. А я в рваных джинсах, в осенних ботинках, на каблуках, на шпильке. Вот раз, два, там в кино сходили. Потом стало стрёмно. Типа, нет, не пойдем, потому что денег нет, не стрёмно. Нет, так нет. Ну, пофиг, давай дома посидим. Возле дома в машине посидим, друг об друга погреемся, прижмемся друг к другу. Как-то не знаю, но вот как-то так у нас получилось, влюбились, начали жить вместе. Все было прекрасно.
Ну, недолго.
Начался период такой жизни у него, когда он стал сильно пить. Это я думала, что он так просто пьет. Мы тогда с Светланой Николаевной разговаривали.
Светлана Николаевна – это наша с Максом мама.
Она говорит, он пьет, потому что у него недостаток любви. Ты ему любви не додаешь. А потом я поняла, что он пьет в те моменты, когда ему тяжело. А тяжело что? Потому что нет наркоты. Я тогда спалила его, что он курит херню всякую. Есть период времени, когда он такой, знаешь, там, грубо говоря, пару дней веселый, добрый, потом он 3 дня бухает, и он злой, агрессивный. Потом опять он там 3 дня веселый, добрый, потом он начал изменять и так далее и тому подобное.
Лера описывает такие события семейной жизни с моим братцем, что женская солидарность во мне моментами заглушает сестринское сострадание к нему. Просто как женщину меня очень и очень бесят мужчины, не готовые разделить ответственность за последствия незащищенного полового акта. Ну ладно, сейчас не обо мне. Короче, брат с женой то сходились, то расходились, рожали детей, переезжали с одной съемной квартиры на другую и, наконец, уехали жить в деревню. Весной паводок отрезал это селение от цивилизации на несколько дней, а то и недель. Такое, в общем, славное местечко на периферии империи.
Я ему поставила условие, говорю, что ты курить не будешь. Он нет, нет. Он, короче, долгое время это скрывал от меня. То есть где-то он, может, и курил, но втайне от меня так, чтобы я не знала. Ну а потом это все подзавязалось весьма сильно. Мы уехали в деревню. Я думала, что в деревне, ну здесь-то уже точно не достать. Но это же Максим, он придумал себе работу таксиста, которую постоянно где-то въебывался в ситуацию, то там, то здесь, то сюду. То есть, короче, уехал зарабатывать, его сутки не было дома, по итогу долгов было заработка ноль, а долгов 80 тысяч, потому что он въебал машину.
В общем, как вы догадались, никакие уговоры бросить курить сильнодействующие и изменяющие сознание вещества не помогли. И когда на подходе был третий его ребенок, Максим, по словам Леры, был никакущий. Она обращалась за помощью к другу детства Максима, к Чижику, как они его зовут.
Я звоню Чижику, говорю, Чижик, блин, давай что-то делать. Потому что Чижик уже и время полежал, и все, и осознал свою жизнь, и все у него прекрасно. А этот не останавливается вообще.
Реба – это реабилитационный центр для зависимых людей. В этом сезоне я сделаю отдельный эпизод с рассказом о таких, как их называют на жаргоне, центрах. Очень любопытное заведение. Максим ни в какую ребу ехать, конечно же, не хотел. Хотя, судя по рассказам Леры, его не мешало бы изолировать немножко от привычного окружения, под присмотр профессиональных врачей, конечно же. И если бы у нее были деньги на это, она могла бы сдать его в один из таких центров, и тогда его бы просто вывезли из дома пара молодчиков силой. Дело обычное. Но ни за какой помощью к медицинским и социальным специалистам Максим, судя по всему, не обращался. В реву, как я уже сказала, не хотел, а с семьей вел себя все хуже.
У меня, кстати, в телефоне сохранилась пара видео, где Максим обкуренный пытался на меня кидаться и орал. Ну, это был, короче, кошмар какой-то для меня. Вот, я ему поставила условие, что, короче, хоть раз полиция домой приедет, то все. Ну, мы, в принципе, уже в разводе были, потому что я его сколько раз угрожала, и он, типа, да мне уже, типа, похуй разводить. Ну, и я подала заявление, мы развелись и жили еще вместе. И по итогу дошло до того, что приехала полиция, его просто, он на сутки пропал, и его привозят просто с мигалками, начиная ходить с собачками у нас по дому, и собачка обнюхивает дом. У меня был крайний ахуй вообще. Он невменяемый, абсолютно невменяемый вообще. Его привезли, он на ногах стоять не может, он в такой степени обшабился, понимаешь? Я сковородку чугунную взяла, говорю, я тебе сейчас всю морду разобью, говорю, гадина. Меня мусора остановили, такие, пить есть что? Говорю, ну есть у меня пиво. Говорит, пей, а лучше водки.
Вся эта сцена, в которой фигурируют полицейские, собаки, угашенный батя, плачущие дети. Потому что у Лериной дочки в тот момент как раз сильно болел живот. Это, конечно, все очень перекликается с чем-то из детства. Веет от нее родным и знакомым. Во что никогда не хочешь возвращаться, но и избавиться от этого не получается.
Ну и вот на этом, короче, фоне мы с ним разбежались. Разбежались, но тем не менее у нас дети, мы все равно поддерживали какую-никакую связь. Ну и, в принципе, как сам по себе-то он человек же неплохой. Его сгубила именно эта куреха. Прям в конец сгубила. Так-то он очень хороший человек. Я никогда ничего не имела против, и даже после расставания мы все равно с ним общаемся. Даже будучи я замужем, да, с другим человеком, мы все равно нет-нет переписывались и так далее. Как-то, ну, не знаю, у нас все равно своя какая-то связь была.
Лер, а почему ты раньше-то не ушла? Это же невозможно было. Ну, правда, это пиздец. И ты описываешь, это с самого начала так было. Какой смысл был дальше оставаться с ним? Он же, ну, долбоёб.
Нет? Любила. Я надеялась на лучшее. Трид, я надеялась, что я смогу его исправить.
Я так спрашиваю невестку, почему это она раньше не ушла, будто никогда не была на ее месте. А я ведь была, и не я одна. И об этом у Либо-Либо и Лики Креймер есть целый подкаст. Называется он «Зависимость», и я оставлю ссылку на эпизод под названием «Созависимость» в описании. А пока вернемся к нашему с Лерой разговору о моем брате.
Он все равно, но он добрый, не знаю, блин, ну как-то помогать, он всегда стремился всем помочь, он такой вот прям добродушный.
Ну что значит всем помочь? У него ответственность за детей. Помогал, ну, это собственным понятно. Детям. Ну почему?
Дети — это дети. Но тем не менее, я все равно, Рит, несмотря ни на что, закрывала глаза. Конечно, я требовала каких-то там денег с него, алиментов, я не спорю. Но тем не менее, я даже вот эти 10 тысяч мне в месяц, 5, 7, 10, когда как там, по несколько месяцев не платил, но все равно какое-то человеческое отношение было, потому что, блин, 8 лет прожили, всякое в нашей жизни было, не знаю, и все равно переживаю. Когда он мне в конце мая сказал о том, что, короче, он мне пообещал, что мне скинет 5 тысяч в конце мая, как раз там у детей, короче, в садике выпускной, и нужно было на аниматора скинуть. И вот тут мне пообещал, говорю, Макс, слушай, блин, ты и так мне уже месяц торчишь бабок, да, ни копейки не скинул, но можно, говорю, как-то хоть позаботиться о детях, давай возмущаться, короче, с ним ругаться. Он говорит, слушай, Лера, мне, говорит, сейчас не до твоих истерик, давай успокойся, говорю, соберись, говорит, типа, возьми себя в руки, подожди, я тебе сказал, подожди, типа, сейчас вот там это, придет время, я тебе, типа, скину бабок, сейчас только. Я говорю, что случилось, где есть? И он, типа, ну, потом все узнаешь.
А теперь о нем никто ничего не знает. В июле 25 года он пропал без вести на территории Украины, выйдя на первое же боевое задание. И я все не могла понять, зачем он вообще туда пошел. Ведь он не был бесстрашным воякой или там сумасшедшим патриотом. Он даже срочную службу не служил. Ответ оказался банален. Его в очередной раз приняли за закладкой. Менты пообещали ему 7-8 лет колонии и предложили в качестве альтернативы отправиться на фронт. О такой схеме вербовки я прочитала у бывших коллег в расследовании издания «Верстка». Журналистка Олеся Герасименко рассказала в нем о полицейских, которые отправляют задержанных на войну вместо суда и получают за это премии в конце месяца, аж до 100 тысяч рублей. И вот как одна из сотрудниц полиции в этом расследовании говорит о тех, кого таким образом преимущественно вербуют. А на СВО у нас едут в первую очередь обвиненные по 228 статье. И те, у кого уже есть несколько ходок.
228-я статья – это статья Уголовного кодекса Российской Федерации про хранение, продажу, сбыт. Вот это все.
Еще кражи. Зимой у нас поголовно уходили наркоманы. И с хранением, и с продажей. Там большие сроки, тяжкие статьи. Им платные адвокаты сами тоже контракт советуют. Одним из поворотных моментов моего и Максимова детства был такой. Мама на полтора года уехала в Москву, оставив нас бабушке. Мне было лет 7-8, Максу, соответственно, чуть меньше. Я даже рассказывала об этом в одном интервью.
Это была попытка устроить свою жизнь. Мы остались с бабушкой, а мама уехала. Короче, из этого выросла какая-то большая для меня беда. Потому что мне кажется, очень сильно нужна была мама. Нас заботились. Мы жили довольно скромно, очень кучно, в однокомнатной квартире. Там была бабушкина семья, семья моей тети и мы с братом. Мы ходили в школу. Все, в общем, было внешне нормально. Но вот это вот ощущение покинутости, оно, конечно, меня очень сильно, видимо, изъедало. Я помню, был момент, когда... Тогда еще видеокассеты были. И, видимо, домашние видеокамеры. Сейчас ты можешь просто записать видосик в телеге, отправить и как-то познакомить свою родню с своей жизнью и, в общем, показать, что ты делаешь, как. То это был, ну, допустим, 95-96 год какой-нибудь. И каким-то образом мама передавала видеокассеты, на которые были записаны куски ее жизни. Я помню, сидела на полу на кухне и смотрела вот эту какую-то кассету с мамой. И потом плакала белугой. А еще в это время где-то очень часто транслировалась песня Аниты Цой «Мама, где ты? Где ты, мама?»
Оказалось, что и для Макса это было травматичным событием. Вот что про это говорит его бывшая жена.
Максим, короче, рассказывал мне одну такую прекрасную историю, когда мама прилетела с Москвы, так я понимаю, беременная Егором. А он говорит, а я, типа, даже ее мамой назвать не могу. Я ей, типа, тетя или тетя Света, или как он, или Света просто. Он ей сказал Света. Она промолчала. А все за столом, говорит, сидели. Она промолчала, он ушел спать, а она потом подошла и ведро ледяной воды на него вылила. Говорит, какая тебе Света, вообще-то твоя мама. И вот когда он мне это рассказывал, у него слезы на глазах.
Не знаю точно, было ли все так, как Лера описала со слов Макса. Но его слезы по маме, даже когда он уже вырос, мне очень понятно. Я тоже их много лила и со временем научилась перерабатывать эти слезы в стихи. Вот в такие, например. Зовешь, тебя все нету. Нет, год, два, три, 15, 20, много. Гораздо больше, чем на руках пальцев, а я в окно тебя глазами жду. На даче день уходит в темень лесом, не лесом, а кустами вдоль забора, и ты придешь из дальнего заката последним поездом, откуда солнца нет. Смотрю кассету, ты там в кресле куришь. Ну ладно, приезжай, я не обижусь. Хотя обижусь. Ну вообще неважно, из сигареты приезжай скорей. Ну где ты, мама, 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 где ты? Я ничего не помню, ты пропала. Наверное, как-то это объяснили, но я совсем-совсем не поняла. Смотри, как скачут слоги, больше, меньше. Плюс-минус год, плюс-минус та кассета. Как будто ты вернулась сразу после, как перестал жужжать магнитофон. А я не знаю, сколько это было, что мамы не было, а я смотрела кресло, окно, закат, гудящий в небо поезд. Наверное, долго, раз я жду еще. Мне бы вместе с моим братцем на пару проходить бы на группу поддержки ВДА, взрослых детей-алкоголиков. Там бы мы нарыдались волю по своему тяжелому детству. И я, кстати, очень рекомендую послушать подкаст «Никакого правильно», выпуск с психологом Ильей Гавиным о зависимостях у взрослых людей и влиянии этих зависимостей на детей и будущих взрослых. Это эпизод о дисфункциональной семье и о последствиях небезопасного детства. Я оставлю ссылку на него в описании, а пока позволю себе маленькую цитату из диалога Ксении Красильниковой и Марии Карнович-Вулуа о группах ВДА.
Такие группы поддержки сейчас существуют по всему миру. Основателем этого сообщества был некто по имени Тони А. Именно он сформулировал список характерных особенностей взрослых детей из алкогольной или дисфункциональной семьи. Когда мы растем в семьях, где у людей есть зависимость, мы, вырастая, склонны к следующему.
То есть это те признаки, которые очень часто роднят людей, выросших в дисфункциональных семьях.
Ну что ж, давайте загибать пальцы.
Мы стараемся дистанцироваться и испытываем страх по отношению к людям, которые обладают каким-то авторитетом.
Мы постоянно ищем одобрение, и в этом процессе можем терять самих себя.
Мы очень боимся людей, которые злятся, и страшно опасаемся любой критики в свой адрес.
Мы либо сами становимся алкоголиками, либо выходим за них замуж или женимся, либо и то, и другое.
Мы испытываем чувство вины каждый раз, когда мы пытаемся отстоять свои собственные границы вместо того, чтобы заботиться о других людях.
Мы путаем любовь и жалость.
Мы запихали всю свою травму и все свои болезненные чувства относительно детства куда подальше.
Мы осуждаем самих себя, и у нас очень низкая самооценка.
Целиком список из 14 пунктов легко нагуглить, но вот эти 8 признаков, они очень про меня. Много из этого списка, я уверена, испытывал на протяжении жизни мой брат Максим. Правда, мы никогда с ним этого толком не обсуждали. Как и многие другие окружающие меня мужчины, он плохо умел говорить о чувствах и обладал ограниченным набором способов, чтобы помочь себе справиться со стрессом или с горем как-то иначе, кроме как употребляя вещества. И даже когда у него появились проблемы с законом, он не признавал, что ему нужна помощь. Мама говорит, что тоже долго ни о чем не догадывалась, но припоминает один случай с детства. Когда Максу было лет 13, она обнаружила у него в кармане насвай. Ну или что-то, что она посчитала насваем. Так называют смесь из перетертого табака, гашеной извести, которая типа улучшает всасывание никотина в кровь, и все это замешано с водой, а смесь продается в виде шариков темно-зеленого или коричневого цвета, расфасованных в маленькие пакетики, такие в зиплоке. Короче, на рынке в таком виде продают много что, мама могла и перепутать, но я вспоминаю это к тому, что отчим, по словам мамы, Макса тогда выпорол, а она сама пригрозила. «Не дай бог начнешь колоться, сама устрою тебе передоз». И брат, видимо, угрозу запомнил. И когда ему в очередной раз нужна была поддержка, в первую очередь поддержка, конечно, семьи, ему было так стыдно и страшно, что он за ней даже не обратился. Почему? Вся российская наркополитика стоит на том, что наркоман последний из людей, который сам виноват в своем падении и позоре, и обращаться с ним нужно соответствующим образом. Российская наркополитика делает из человека преступника, которого рано или поздно настигает наказание. Мама лишь ретранслировала брату то, что буквально витало в воздухе. Но об этом в новых выпусках. Следующий эпизод будет о тех, кто никогда не думал принимать наркотики ради удовольствия, но все равно пострадал от наркофобии. Над этим эпизодом работали редакторка Настя Красильникова, продюсерка Ксукса Красильникова, ведущая и авторка сценария Рита Логинова и еще несколько прекрасных человек, чьи имена я не буду называть ради их безопасности.